говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Российские правозащитники критикуют призыв Владимира Путина любой ценой уничтожить убийц российских дипломатов в Ираке. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Председателем Евросоюза сегодняшнего дня становится Финляндия. Российские правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов в Ираке. В открытом письме Владимиру Путину правозащитники подчеркивают, что, давая указание принять все меры для поиска и уничтожения убийц, он таким образом дал спецслужбам право творить за пределами России расправу без суда и следствия, совершать бессудные казни. Письмо подписано членами правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Федеральное собрание России намерено дать президенту бессрочное разрешение на использование российских спецслужб за рубежом для противостояния терроризму. Госдума планирует принять 5 июля соответствующие поправки к действующему закону, говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
На ближайшем заседании, которое состоится 7 июля этого года, Совет Федерации примет постановление, дающее право без ограничения срока президенту Российской Федерации использовать спецслужбы, включая Главное разведывательное управление, за пределами территории Российской Федерации для противодействия международному терроризму в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан России.
Говорил спикер Совета Федерации. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что операция плановая и не связана с каким-либо осложнением ситуации в регионе. В Подмосковье сегодня проходит съезд Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером России Михаилом Касьяновым. Выступая перед делегатами, Касьянов в частности заявил, что России для успешного развития необходимо ориентироваться на высокие технологии, а не на сырьевую базу. На съезде предполагается изменить правовой статус Народно-демократического союза. Из межрегионального движения он будет преобразован в общероссийское. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2010 года. По-прежнему законодательству этот срок истекал 1 января будущего года. Кроме того, подписанный президентом закон предусматривает так называемую «дачную амнистию», которая упростит процедуру оформления прав на объекты загородной недвижимости, в том числе и на земельные участки.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала Гилада Шалита, потребовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Кроме того, они повторили требования освободить из заключения женщин и подростков. Представитель МИД Израиля заявил, что никаких сделок с похитителями не будет. Либо они освобождают заложника, либо это сделают израильские войска. Минувшей ночью самолеты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам в Газе. В Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное израильской операции в секторе Газа. Выступая на нем, помощник генерального секретаря Анджела Кейн заявила.
Захват заложников ничем не может быть оправдан. Капрал Гилад Шалит должен быть освобожден. Ничто не может оправдать ракетных обстрелов в территории Израиля. Власти палестинской автономии должны положить всему этому конец. Однако население автономии не должно расплачиваться за действия экстремистов. Израиль должен прекратить разрушение палестинских инфраструктур, обеспечить безопасность мирного населения и разрешить доставку гуманитарной помощи.
Сказала помощник генерального секретаря ООН. Представитель США при ООН Джон Болтон возложил на Сирию частичную ответственность за обострение израильско-палестинского конфликта, заявив, что Сирия укрывает террористов. Ситуация не стала бы такой острой, если бы Сирия не укрывала и не поддерживала террористов. Мы призываем президента Башара Асада содействовать международным усилиям по урегулированию конфликта. Первым шагом в этом направлении может стать арест Халида Мишаля, известного международного террориста, члена Хамас, а также закрытие штаб-квартир террористических организаций в Дамаске, сказал Джон Болтон. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 33 человека, десятки ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале города. Одновременно западные агентства сообщают со ссылкой на иракские власти и полицию, что в Багдаде похищена депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Подробности случившегося пока неизвестны.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался Рютаро Хосимото, бывший премьер-министр Японии. Он возглавлял правительство Японии с 1996 по 1998 годы и ушел из политики ввиду тяжелой болезни. 68-летний Хосимото скончался сегодня после операции в одной из клиник Токио. Председателем Европейского союза с 1 июля становится Финляндия. Премьер-министр страны Матти Ванханен заявил, что приоритетами ЕС в ближайшие полгода станут отношения с Россией, энергетическая политика и дальнейшее расширение Евросоюза. Ванханен отверг призыв ряда стран ЕС раз и навсегда установить границы Европейского союза. «Хочу подчеркнуть, что мы должны думать также о странах, находящихся за пределами возможных границ ЕС, об их перспективах. Именно поэтому, на мой взгляд, устанавливать жесткие границы неразумно. Нам следует помнить, что те европейские страны, у которых общие с ЕС ценности, которые отвечают критериям Евросоюза, должны иметь возможность вступить в него», сказал премьер-министр Финляндии, сменивший Австрию на посту председателя ЕС. В России сегодня начинается сельскохозяйственная перепись впервые за 86 лет. Для юридических лиц участие в переписи обязательно. Перепись продлится до 25 июля, ее результаты будут обнародованы в будущем году. К Земле приближается крупный астероид. По расчетам астрономов, астероид, достигающий в поперечнике 800 метров, пройдет в 433 тысячах километрах от Земли, то есть чуть дальше Луны. Лучше всего он будет виден в понедельник. Никакой опасности для землян он не представляет. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет и Ольга Бекременщева, и сегодня мы говорим о проблемах со слухом и о том, как их можно компенсировать. Сравнительно недавно в нашу жизнь вошли цифровые слуховые аппараты. Они резко увеличили комфорт слышания, добавили эмоциональность в то, что слышит человек, повысили разборчивость речи. Это новые технологии, это прорыв, и то, что они дают нашим пользователям, тем потребителям, которые в них нуждаются, наверняка будет интересно узнать. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Федерального государственного научно-клинического центра оториноларингологии Росздрава Александр Николаевич Белоконь, врач-сурдолог. И, как всегда, об американских обычаях слухопротезирования нам расскажет наш постоянный медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. Александр Николаевич, насколько я понимаю, за вот этими новыми прорывными технологиями слухопротезирования большая история. Вот как вообще все это развивалось, становилось в России? Откуда появились эти замечательные изобретения?
В общем-то, есть одна великая книга, в которой фраза о том, что первым было слово. Ну, трактовать это можно по-разному, конечно. И не вдаваясь в глубокий смысл этой фразы, а буквально трактуя то, что там сказано, можно понять, что это слово должно быть кем-то услышано.
Ну да, я думаю, что вообще мы появились в качестве слушателей.
Да, и невозможно себе представить коммуникацию между людьми, если отсутствует слух. Информацию можно передавать различными путями, кодировать ее в цифрах, там, изображать в виде азбуки Морзе, там, и огромное количество писать, в конце концов, на бумаге. Но все это будет лишено той необходимой нам эмоциональной окраски, вложения души туда. И одно и то же вот это самое слово может нести огромный смысл в зависимости от того, как оно произнесено, естественно, как мы его услышим.
Да, я где-то читала, что, по-моему, датские сурдологи подсчитали, что даже в слове «да» до 27 смыслов, в зависимости от того, с какой эмоциональной насыщенностью его произнести.
Да, вот одна иркутская группа, вот и песни у них есть, но, в общем-то, это не предмет обсуждения сегодня. Так вот, первое, наверное, это слуховой рожок.
Да, они были еще изображены на картинах фламандских художников.
Да, ну появились они гораздо раньше. 1600
каком-то.
Многие великие страдали нарушениями слуха.
Бетховен.
Да. Ему было немного легче, чем тем, кто страдает другой патологией. У него был склероз, насколько мы можем предполагать. Он мог использовать даже камертон, приставленный на хоть к колену, для того, чтобы получать звуковую вибрацию по костной системе. То есть у него было сохранено сенсорное восприятие звука, и присутствовало кондуктивное поражение, нарушение проведения звука к рецептору.
Это самое частое?
К сожалению, нет. Потому что при этой потере слуха возможно проведение хирургических вмешательств на данном этапе. Когда-то появилась операция фенестрации лабиринта. После этого стали делать стопедопластики различные с использованием синтетических материалов, титана, силикона.
То есть вот этот молоточек и наковальню меняли на синтетические аналоги?
Ну, по большей части это относится к стремени. Но суть такая. Та школа, которой принадлежу я, использует операцию с помощью хряща вены пациента. Это операция стопедопластики хрящ на вену. Но эта операция возможна тогда, когда не нарушен рецепторный аппарат, когда волосковые клетки живы и готовы воспринимать акустическую информацию, которая туда проходит через систему среднего уха. Но это одна сторона реабилитации. Кроме склероза существуют хронические средние отиты, адгезивные процессы, эксудативные процессы, которые ведут к нарушению слуха, рубцеванию барабанной полости, разрастание патологической слизистой оболочки и так далее.
То есть причин потери слуха масса, и в том числе и наследственность, там, и работа в неблагоприятных условиях.
От генетических проблем, да, влияние ототоксических препаратов. Это не только антибиотики, ряд других препаратов, мочегонные средства, в частности.
То есть препараты вот именно те самые малярии, мочегоны, которые используются, ну,
в частности,
для лечения ИБС?
Фуросемид, допустим, ототоксичный препарат. Ну, когда стоит вопрос выбора в реанимации, допустим, там уже не думают об этом, очевидно. К сожалению, во многих роддомах до сих пор используются вот токсичные антибиотики по типу гентамицина, допустим. Несмотря. И мы получаем готовый продукт, скажем так. Это человек с нарушенным слухом.
А сколько вообще всего людей на планете в среднем? Какой процент от человеческой популяции сталкивается
процентов,
с проблемами?
Да, вот в относительном показателе, не в абсолютном, я могу сказать, что около 10% от рождающегося населения ежегодно появляется на свет с нарушениями слуха. Или
то есть каждый десятый?
Эти нарушения. Ну, в общем, да.
Но они, наверное, не так заметны, ведь, скажем, если бы каждый десятый, то мы бы все видели этих детишек.
Нет, дело не в том, что они родились с этим дефектом. Кто-то приобрел дефект в процессе жизни. В результате воспалительных заболеваний, в результате инфекционных заболеваний, в результате акустической травмы. Причин многообразное количество, если мы будем их перечислять, в общем-то, эфирного времени, очевидно, не хватит. Надо понять одно, что существуют факторы, которые могут агрессивно влиять на слуховой анализатор и всячески пытаться избегать воздействия на него, и тогда будет легче.
Тем не менее, вот 10% это те, которые уже как бы с самого начала плохо слышат? Или 10%
это
то, что в процессе жизни сформировались?
Это общая популяция людей страдающих.
И туда же и входят те, у которых снижение остроты слуха обусловлено возрастом, да?
Безусловно. Есть такое понятие, как пресбиакузия, это возрастное снижение слуха.
Оно характерно для всех или все-таки у человека в жизни должны быть сначала вот эти агрессивные факторы, которые повредили слуховой анализатор?
Это абсолютно не обязательно. Возрастное
может
снижение,
само по
да,
себе.
Оно может быть само по себе. Рассчитаны специалистами давно, еще в прошлом веке, возрастные пороги слуха, скажем так, при которых мы наблюдаем снижение восприятия разговорной речи на высокие тоны. Причем ее не считают истинной сенсоневральной тугоухостью, считают, что это кондуктивное поражение лабиринта, так, но это уже научные дискуссии. Суть вся в том, что большинство людей, страдающих пресбиакузией, не предъявляют жалоб на снижение слуха и разборчивости речи.
А предъявляют жалобы их родственники.
Да, это видят окружающие. Порой приходится иногда, ну вот после коррекции слуха слуховым аппаратом, объяснять пациенту, чтобы он сообщил своим близким, что он не глухой. что с ним надо просто говорить медленно, четко выговаривая слова, и тогда, в общем-то, процесс наладится.
А кричать совсем не нужно.
Безусловно, это приводит к ухудшению разбора.
А почему, как вы думаете, российские потребители так лояльно относятся к потере слуха самими собой? Ведь, насколько мне известно, скажем, ну, в той же Америке спокойно президент вставляет слуховой аппарат и громко заявляет об этом на всю страну. Куча людей ими пользуются, и, в частности, очень известных, никто этого не стесняется. Это все так же нормально, как ношение очков. А вот российские потребители слуховых аппаратов в определенном возрасте вообще даже отказываются на такие шаги, которые улучшат, в принципе, качество жизни. Они в это не верят, не знают или что?
Нет, возможно, это связано, ну, модное слово, менталитет, наш российский менталитет. Это страх потерять, скажем так, социальную адаптацию в обществе за счет того, что будет виден дефект. Слуховой аппарат, как и очки, это внешнее устройство. Оно реабилитирует, но, с другой стороны, оно показывает о том, что человек имеет дефект сенсорный. И, возможно, это вызывает негативное такое отношение. Это первое. Второе – это, очевидно, недостаточное пропагандирование возможности реабилитации слуха. Просвещение людей, которые заняты в сфере медицинского обслуживания, о возможностях современных коррекции слуха. Это недостаточная популяризация сурдологических услуг, скажем, вообще. И недопонимание, положим, рядом специалистов возможностей этого метода.
Ну что ж, мы вот именно этой популяризацией новых возможностей людям улучшить свой слух и займемся. Но сейчас небольшое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся в студию и к нашей проблеме. То есть вы сказали, что далеко не все, в том числе и врачи, осведомлены о тех возможностях, которые предлагает современное слуховое протезирование. Вот давайте о них и расскажем. То есть я читаю, ну, в интернете, что сейчас до 90% всех нарушений слуха можно снивелировать грамотно подобранным слуховым аппаратом. Это правда?
Говорить о количестве процентов мне сложно. Я не занимался, в общем-то, непосредственно статистикой. Но, по крайней мере, большинство поражений слуха у взрослых людей может быть коррегировано с помощью правильного подобранного слухового аппарата, с помощью электроакустической коррекции слуха.
Электроакустическая – это и есть слуховой аппарат?
Да. Это не совсем так, но мы к этому вернемся, очевидно, когда будем говорить о кохлеарной имплантации. Это хирургический метод электроакустической коррекции слуха, но это отдельная сторона вопроса. Слуховые аппараты появились давно, были сначала ламповыми, потом они стали электронными. Они из карманного аппарата преобразились в аппарат заушный.
И, как вы мне сказали, это было по инициативе Косыгина, у которого тоже были проблемы со слухом.
Первые заушные аппараты в Советском Союзе появились благодаря инициативе Андрея Николаевича Косыгина. Был построен завод слуховых аппаратов имени Пигельмана в городе Таллине. Теперь он к России никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, тогда это был огромный прорыв. Аппараты были с линейным усилением. Затем появились аналоговые линейки этих аппаратов и импортные аппараты, которые пришли на наш рынок несколько позже. Аналоговые аппараты, они отличались от линейных большими возможностями изменения характера входящего в ухо сигнала.
А зачем нужно вот это изменение сигнала? Вот есть какое-то звуковое поле, в котором мы существуем. Ну, вот и будем его усиливать и передавать слабослышащему человеку. Или это не так, этого недостаточно?
Существуют нюансы. Дело все в том, что при поражении звукопроводящего аппарата достаточно сигнал сделать просто громче. И, в общем-то, достигается определенный эффект положительный и при отсутствии дискомфорта, скажем так, неприятных ощущений при пользовании устройством. При наличии сенсоневральной тугоухости, при поражении волосковых клеток. Просто усилить сигнал невозможно, потому что вот тот динамический диапазон слуха, который существует у данного пациента, изрядно сужен. Увеличение громкости сигнала ведет к дискомфортным реакциям. Мало того, конфигурация, скажем, амплитудно-частотная конфигурация снижения слуха, она носит нелинейный характер.
То есть в каких-то местах мы еще хуже начинаем слышать, а в каких-то вполне нормально, да?
Не только нормально, а аномально. Допустим, низкочастотные звуки будут избыточно громкими. С помощью аналоговых аппаратов удалось прийти, ну, к какому-то балансу в этом отношении. Но это все равно не исключало, скажем, тех осложнений в попытке воткнуть сигнал, простите за грубое выражение, в тот остаточно динамический диапазон слуха, который был у пациента.
Правильно ли я понимаю, что если вот мы представим те слуховые возможности, которые у человека с возрастом уменьшаются или там по каким-то причинам, а то звуковое поле, которое осталось снаружи, оно по-прежнему осталось, это какая-то воронка, да, пытается все более широкую область звука втиснуть все в более маленький промежуток?
Ну, нам нет возможности представить визуально это, но если представить себе координатную сетку в децибелах и герцах, то пороги слуха повышаются. То есть нам надо дать сигнал большей амплитуды. А частотные характеристики изменяются в большей части за счет потери высоких частот. Мои коллеги за рубежом называют слуховым бананом тот частотный диапазон, который остается. Вот в этот банан надо воткнуть все то, что даст аппарат для того, чтобы все форманты речи были слышны нашими пациентами. Или как можно больше.
Что такое форманты речи?
У нас много звуков. И эти звуки у нас определены в определенном частотно-амплитудном диапазоне. И для того, чтобы воспринимать человеческую речь, мы должны воспринять все эти форманты.
Именно этим и объясняется вот эта эмоциональность, богатство обертонов, то есть вся специфика, или нет?
Не только этим. Есть акустика, ну, здесь мы больше говорим об акустике, а есть еще психофизиология слуха. Вот эти тембровые, да, огромное количество интонационных вариаций, которые, в общем-то, и окрашивают нашу речь, они связаны, в общем-то, с тем, как у нас звучат различные звуки. И с временем их прихождения, с анализом во времени, у них не только амплитудно-частотный анализатор, это анализатор еще и времени. Поэтому с помощью аналоговых технологий вернуть то, что утеряно, или научить того, кто не имел этого, воспринимать было довольно сложно. И с появлением цифровых технологий, когда удалось раздробить входящий сигнал по достаточно большому количеству полос, усиливать в каждой из них отдельно, давая определенные характеристики трансформированному в ухо сигналу.
То есть восстанавливая как бы амплитудный портрет близко к истине того, что мы слышим.
Он не только амплитудный, он разделен по частотам.
И частотные, и
по времени,
все остальное.
Да, и там возможно срезание ненужных звуков. И защита вот цифрового аппарата от внешних влияний на ухо, скажем, быстрее срабатывает, чем защита физиологическое ухо. Цифровая технология дала возможность продвинуться намного вперед в плане реабилитации.
А можно сказать, что человек вот с цифровым аппаратом, он уже слышит практически так же, как слышал раньше, до того, как у него началась потеря слуха? Или все-таки это не совсем так?
Я, к сожалению, в этом не уверен. Все зависит от мотиваций пользователя. Чем он более заинтересован в компенсации своей потери, тем больше шансов ее компенсировать. Это достаточно большая работа. Для опытных пользователей переход с аналогового аппарата на цифровой всегда сопровождается проблемами. Они привыкли к другому характеру звука. Они стали слышать те звуки, которые им прежде, допустим, не приходилось слышать. Но при хорошо выраженной мотивации к этому, при заложенном труде, в процессе адаптации к слуховому аппарату, можно достичь достаточно большого эффекта реабилитации.
То есть можно сказать, что если бы цифровые слуховые аппараты были во времена Бетховена, то он бы мог по-прежнему прекрасно дирижировать?
Я вам могу сказать, что Бетховену хватило бы очевидной линейного слухового аппарата, потому что у него была кондуктивная потеря слуха. Ему было бы достаточно делать громче.
Даже обидно, что тогда их не было.
Да.
Ну, хорошо. Тогда давайте расскажем, каким образом происходит
подбор этого аппарата? То есть как можно человеку сказать, что вот тебе нужен такой аппарат, такой аппарат, такой аппарат? Как грамотно распределить усилия, раз вы говорите, что это такой большой труд?
Ну вот у американца появилось снижение слуха. Он пошел или к невропатологу, нейрохирургу, или к отоларингологу. У нас дожидаются крайних степень выраженности этого. Ну, по большей части так. Появилось нарушение разборчивости речи. Мы общаемся с человеком, замечаем, что мы не разбираем, что он говорит. Мы слышим звуки. Ну, это уже достаточно большой симптом. Или возникновение шума, допустим, в ухе. В первую очередь надо обратиться к отоларингологу, который может произвести осмотр пациента, выяснить, нет ли нарушения, скажем, чисто механического. Слуховой проход может обтурирован бутферной пробкой, допустим, по излечению которой слух восстановится. Если такого не происходит, такой пациент, в общем-то, в стандартном порядке должен быть подвергнут аудиологическому обследованию, в результате которого мы выясним пороги слуха этого
пациента. А что такое это обследование? В чем оно состоит?
Для начала просто провести исследование шепотной разговорной речи. Это элементарный, универсальный, между прочим, инструмент, с помощью которого порой отметаются самые нелепые результаты, допустим, тональной аудиометрии. Камертональное исследование, которое существует много веков уже. Определение характера поражения слуха, то есть какое оно, это проводящая тугоухость кондуктивная или это сенсоневральная тугоухость. Установка диагноза нозологического. Огромное количество заболеваний могут вызывать нарушение слуха. Причем это не обязательно поражение внутри улитковой, скажем, или внутри барабанной полости. Могут быть и ретрокосклярные заулитковые поражения, которые связаны с объемными процессами, скажем, головного мозга и так далее. То есть первое – это установка диагноза, нозологического диагноза и определение степени снижения слуха. А в дальнейшем, после определения порогов потери слуха, мы можем даже определить степень разборчивости, скажем, процент разборчивости речи при стандартно поданном стимуле, градуированном по амплитуде частоте, и выяснить, насколько же человек разбирает вот в этих стандартных условиях поданный ему речевой сигнал. А затем принять решение о том, какое электроакустическое устройство, то есть аппарат с какими амплитудно-частотными характеристиками необходим данному пациенту. Этим занимаются специалисты-сурдологи, врачи-слухопротезисты. С помощью компьютерных программ и личного опыта они могут определить модели аппаратов, произвести апробацию с помощью пациента уже и принять решение о том, какой аппарат с какими выходными данными своими необходим данному пациенту. Потом можно замерить эффект от этого, опять же, с помощью речевой аудиометрии в свободном звуковом поле, посмотреть, как изменилась разборчивость речи с использованием аппарата.
А если человек не будет при снижении разборчивости речи обращаться к сурдологу, к отоларингологу, а будет, как вы говорите, терпеть до дальнейшего снижения слуха, это хуже? И чем это хуже?
Да я вам простой пример приведу. Вот если вы не будете ходить так месяца два или три, а потом я вам предложу станцевать вальс, что у вас получится?
Не получится.
Ну, скажем так, в голове есть маленькая коробочка, куда складываются слова. И если туда не класть, она будет постепенно-постепенно закрываться. Информация акустическая должна достигать слуховых центров коры головного мозга. Есть такое понятие, как атрофия от бездействия в медицине.
И она может вполне случиться, если не заниматься своим собственным слухом. Ну что ж, мы должны сейчас прерваться на новости, но сначала я напомню, что у нас в эфире находится Александр Николаевич Белоконь, старший научный сотрудник центра, Федерального научно-клинического центра оториноларингологии. А в 18 часов вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Экстремизм». В гостях писатель Эдуард Лимонов, литературовед, Игорь Волгин, председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А мы прерываемся на новости.
Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц российских дипломатов в Ираке. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, потребовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли, по последним данным, около 60 человек, более 80 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале города. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. В Подмосковье сегодня проходит съезд Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером России Михаилом Касьяновым. Владимир Путин сегодня подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья до 2010 года и предусматривающий так называемую дачную амнистию. В России начинается сельскохозяйственная перепись впервые за 86 лет. Председателем Европейского союза сегодняшнего дня становится Финляндия. В Токио скончался Рютаро Хосимото, бывший премьер-министр Японии. Смерть наступила после тяжелой болезни. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый жесткий закон об иммиграции. Отныне иммиграция будет селективной. В страну будут в первую очередь допускаться квалифицированные специалисты. На севере Австрии наводнение после проливных дождей. Повреждены 1500 домов. Уровень воды в некоторых населенных пунктах вблизи границы с Чехией достигал 1 метра. Сегодня вода начала спадать. С космодрома на мысе Канаверал сегодня должен стартовать американский космический челнок «Дискавери». Корабль доставит грузы на Международную космическую станцию.
В эфире программа «Ваше здоровье» и ее вторая часть. Ведет Ольга Беклемищева. Сегодня у нас в студии Александр Николаевич Белоконь, врач-сурдолог, научный сотрудник Федерального государственного научно-клинического центра оториноларингологии Росздрава. Я напоминаю, что в этой части программы вы можете позвонить к нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос доктору в прямом эфире. Я напоминаю также, что наш интерактивный телефон настроен таким образом, что звонок для вас бесплатный из любой точки России, даже если вы звоните с мобильного аппарата. Ну и кроме того, в нашей программе, как всегда, участвует профессор Даниил Борисович Голубев, и мы продолжаем. Александр Николаевич, вот мы как бы остановились на том, что аппараты подбираются, и подбираются прежде всего для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения слуха у человека, для того, чтобы не допустить атрофии от бездействия, чтобы вернуть человека в мир как бы звуков. А какие вот сейчас предлагаются аппараты? Чем они отличаются?
Они отличаются по, скажем так, форме, размеру и амплитудно-частотным характеристикам. Ну, классификация она довольно простая. Это аппараты, основная масса, это аппараты заушные. Ну, во-первых, это линейные аналоги, ну, линейных аппаратов сейчас, положим, уже практически нет на рынке. Это аналоговые аппараты, это аппараты аналоговые, но программируемые. Это цифровые аппараты, которые могут быть аппаратами триммерными и аппаратами, которые настраиваются с помощью специальных приспособлений компьютера. Вот это, вот, в общем-то, сетка аппаратов. И в каждой из этих групп могут быть аппараты как заушные, внутриушные, внутриканальные и суперканал. Этот аппарат глубокого залегания в наружном слуховом проходе.
Я обязательно вас попрошу потом немножечко рассказать, чем же они между собой отличаются. Но сейчас мы ответим слушателям. Ладно, вот дозвонился первым Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да. Добрый день.
Один мой знакомый человек перенес вирусный менингит, вследствие чего получил нейросенсорную тугоухость. Я вот первый, кто был у него в палате, с ним заговорил. И сейчас он меня обвиняет в том, что он потерял слух из-за того, что я с ним заговорил якобы. Якобы после этого диагноза и вообще такого ситуации, вот он 3 дня там лежал, без сознания, нельзя с ним было говорить вообще. Вот. И я на него повлиял вот так вот, таким образом отрицательно, что он из-за меня, вот он меня обвиняет в том, что я оказался виновником того, что он потерял слух окончательно. Я-то думаю, что если нервы исчезли там в голове, то все уже, все потеряно. Ну, как мне надо было с ним вести? Спасибо.
Могу вам ответить. Хоть я и не являюсь судебно-медицинским экспертом, я хочу вас успокоить. Никакая акустическая информация, которую генерирует человеческий голос, не может нанести повреждающего влияния на слуховой анализатор. Это первое. Но вы же не кричали ему в ухо. Это первое. Второе. Человек, потерявший слух в результате перенесенного менингита, может быть проконсультирован в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи, которому руководит профессор Янов, главный отоларинголог России, или у нас в научно-клиническом центре отоларингологии. И при определенных показаниях ему может быть оказана помощь. Единственное, что я вам бы посоветовал, найти контакт с вашим другом, объяснить ему о том, что возможности реабилитации существуют, и помочь ему в этом.
Да, ведь наше ухо устроено с самого начала для человеческой речи. То есть человеческая речь, она не может уху повредить. И следующий слушатель – это Татьяна Георгиевна, Галина Георгиевна, простите, из Москвы. Здравствуйте, Галина Георгиевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вот какая вещь. У меня сын 16 лет. После введения вакцин от 6 гриппов в школе потерял слух одного уха. Значит, мы пытались в Москве что-то сделать в то время. Нам сказали, что у него неврит слухового нерва. Осталась только костная проводимость. И вот ему сейчас уже 41 год. Мне бы очень хотелось узнать, что можно сделать, чтобы ему помочь.
К сожалению, я не обладаю возможностью увидеть его и посмотреть, какого характера нарушение слуха. Сохранение костной проводимости при отсутствии воздушной говорит о дефекте обследования. Костное звукопроведение связано, очевидно, с переслушиванием здоровым ухом. Если у вашего сына слух на второе ухо сохранен, я думаю, что каких-либо радикальных действий предпринимать не стоит. Принципиально вы можете проконсультироваться в Московском городском сурдологическом центре, в моем учреждении, в федеральном центре оториноларингологии. Тогда можно будет принять какое-то решение о том, что произошло в ухе. С помощью радио, к сожалению, я не смог бы поставить ему диагноз. Я не Господь Бог, не Ванга.
Галина Георгиевна, конечно, вам нужно обратиться в соответствующее учреждение. Я, кстати, хочу уточнить у Александра Николаевича, вот эта служба сурдологической помощи, назначение этих протезов, слуховых аппаратов, она как бы покрывает собой всю Россию? То есть в любом областном, по крайней мере, центре можно найти грамотного сурдолога? Или все-таки это пока еще далеко не так?
Скажем так, формально сурдологические центры и кабинеты на базе областных и краевых больниц существует по всей Российской Федерации. Система подготовки специалистов также существует в течение многих лет. Ее проводили специалисты Московского научно-исследовательского института уха, горла и носа Минздрава России, специалисты Российского центра аудиологии и слухопротезирования. После реорганизации ряда учреждений, значит, мы проводим циклы усовершенствования у нас на базе Федерального центра отоларингологии. Эти специалисты приезжают, мы ведем с ними активную переписку.
То есть, в принципе, человек, присмотревшись и поспрашивав других пациентов, может в своем областном центре, по крайней мере, найти подходящего слухопротезиста, да? Или все-таки лучше пока ориентироваться на Москву?
По крайней мере, любой региональный центр в состоянии поставить правильный диагноз, определить показания или противопоказания к тому или другому методу реабилитации слуха и при отсутствии возможности направить в федеральное учреждение.
Так что вот, уважаемые слушатели, действуйте. И следующий звонок – это Иван Петрович из Москвы. Здравствуйте, Иван Петрович.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот такой коротенький вопрос. Вот, предположим, человек в раннем детстве потерял по каким-то причинам травму или что, возможность слышать. Потом длительное время он не слышал, а потом ему поставили хороший аппарат, идет звуковой сигнал. А вот не будет ли проблем с анализом вот этого сигнала? Надо какие-то меры проводить, чтобы разрабатывать слух? Или вот он взял, просто все услышал и понял?
Все зависит от того срока, в течение которого этот человек не слышал. Если ребенок до 3 лет не получил слуховой информации, то развитие головного мозга и слухоречевых центров коры затормаживается. И, скажем так, с каждым годом все больше и больше. При наличии адекватного слухопротезирования человека с остаточным слухом, который имел возможность заниматься с специалистами, логопедами, сурдопедагогами, эффект от такого вмешательства, как новый, хороший, качественный слуховой аппарат, должен быть обязательно. Кроме того, существует сурдопедагогическая служба, которая помогает адаптироваться человеку к слуховому аппарату.
То есть
я
это
думаю,
не
что не все потеряно. Да.
Слуховой аппарат – это не таблетка, которую принял и забыл. К нему надо привыкать, приспосабливаться.
К нему надо привыкать, это как любое техническое устройство. Он нуждается в понимании того, что он может, умением управлять этим устройством. И слуховые центры должны адаптироваться к новым акустическим условиям, в которые попадает человек, одевший слуховой аппарат.
И следующий слушатель – это Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Добрый день.
Здравствуйте. У меня такая проблема. В детстве получил удар по голове, и произошло искривление левого нерва слухового. Вот. К врачу обращался, врач говорит, что низкие... Ты не слышишь, вернее, высокие звуки, тонкие, не слышу, а низкие радиослышу. Он говорит, будешь аппарат применять, потеряешь больше слуха. Как быть мне?
У нас же 2 уха, правильно? И все зависит от того, насколько сохранен слух на непораженном ухе. Что касается искривления, ну, скорее всего, там мог быть ли отек воспалительный, или перелом. Если бы произошел перелом пирамиды височной кости, слух бы на то ухо, по которому вы получили удар, полностью бы исчез. Поскольку он существует, очевидно, там какие-то другие явления. Во-первых, надо проконсультироваться у специалиста. А во-вторых, если второе ухо сохранно, то говорить о слуховом аппарате пока нет необходимости. Если ваша работа не связана, ну, с какими-то, скажем, акустическими ситуациями, в котором требуется бинауральный слух.
А какие это акустические ситуации? Ну, вот действительно можно с одним ухом спокойно жить и не заморачиваться?
Достаточно большое количество людей, прошедших войну, по крайней мере, то уж точно были ранены, контужены, и живут, и никаких проблем нет. Единственное, что на АУ в лесу ответить не удастся, поскольку пространственный слух уже нарушен.
То есть человек может не понять, из какого именно направления достается.
Определить источник.
Но ведь это же опасно, скажем, в транспортной ситуации, в какой-то на дороге.
Ну, в быту, по большей части, очевидно, этой проблемы все-таки не существует. Это какие-то эксквизитные ситуации, именно тогда, когда надо точно локализовать источник звука. Но слухопротезирование, ведь это вещь индивидуальная. Огульно сказать, нужен слуховой аппарат на это ухо, поможет ли он, и есть ли в этом необходимость, очень тяжело. Поэтому вот мне, как аудиологу, консультировать людей по радио очень тяжело. Мне надо знать состояние слуха.
Я думаю, что это как бы учтут все наши слушатели, но на... просветительские общие вопросы с удовольствием ответит наш гость. Я напоминаю, что это Александр Николаевич Белоконь. И следующий слушатель – это Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, добрый. Ваш гость так умно и так хорошо говорит специально, что хочется у него спрашивать и спрашивать. Но у меня, вы знаете, тут 2 конкретных вопроса. Во-первых, не существуют ли сейчас аппараты, вмонтированные в мобильники, вот с клипсой, наушником? Это вот такой конкретный вопрос. Поскольку ношение, использование такого мобильника, в общем-то, оно в высшей степени престижно.
Так, я могу...
А второй вопрос, простите, я уже сразу задам вопрос. Вы знаете, мне, так сказать, немало лет, и симптомы склероза и так далее. и кое-что там было в прошлом. Вот. И я вот, вы знаете, засыпаю, вот, и у меня наушник, вот, и я все время слушаю радио «Свобода» на средней волне. И у меня даже, так сказать, сны, они навеяны вот тем, что я там во сне слышу. Я хотел бы спросить, насколько это полезно для раздражения моего слухового анализатора? Или, может быть, это вот вредно для моего анализатора? Вот это вот второй мой вопрос.
Спасибо, Александр.
Что касается вопроса первого. Цифровые технологии слухопротезирования позволяют слуховому аппарату контактировать с любыми FM-системами. Вам не обязательно будет иметь рядом свой мобильный телефон, а с помощью слухового аппарата вы можете беседовать по этому телефону с любым из абонентов. Это вот первый вопрос.
То есть что, может он у меня лежать в другой комнате, или вообще я могу погулять вокруг дома?
Да, он может быть на достаточно большом расстоянии от вас, и вы можете пользоваться с помощью слухового аппарата.
То есть есть такая дополнительная функция, да?
Есть, такие функции в цифровых аппаратах существуют.
Цифра – это великое дело, там бывает столько всяких дополнительных возможностей.
Это первое. Если наушники по своим амплитудно-частотным характеристикам являются качественными и звук негромким, то вашему слуховому анализатору пользование их во время сна навряд ли нанесет какой-то вред. Но дело все в том, что у вас существует, кроме слухового анализатора, еще головной мозг в целом. И я думаю, что постоянный приход туда информации в тот период, когда мозг должен отдыхать, навряд ли окажется полезным.
Да, он тоже же должен отдохнуть. И следующий слушатель – это Раиса Егоровна. Здравствуйте, Раиса Егоровна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Я почти 50 лет пользуюсь аппаратом «Атикон». Но вот сейчас у меня возникла проблема со зрением, и мне бы хотелось знать – не знаете ли вы, существует ли электронный аппарат видения? Кто разрабатывает эти приборы? И, может быть, даже дать толчок этому направлению, поскольку в Государственной Думе есть уважаемый депутат Смолин, Олег Смолин, который, возможно, организует благотворительный фонд.
Спасибо, Раиса Егоровна. Ну, немножко не по теме вопрос.
Я понял вас. Я, к сожалению, никогда не занимался процессами патологии зрительного анализатора. Но я вам могу сказать, что такие разработки действительно происходят. Я, к сожалению, не ориентирован в то, кто этим занимается, но, по крайней мере, существуют люди, которые работают в Бауманском институте. Я уж не знаю, как теперь он называется. И существует институт офтальмологии, куда бы вы могли обратиться и получить там исчерпывающую информацию по этому поводу. А то, что вы пользуетесь 50 лет слуховыми аппаратами фирмы «Атикон», может только подтвердить о том, что эта фирма не напрасно находится на нашем отечественном рынке.
Да, а, кстати, вот по поводу видов слуховых аппаратов и фирм, которые их производят. Я хочу спросить Данила Борисовича Голубева, а какие типы слуховых аппаратов предпочитают американцы?
На ваш вопрос совсем нелегко ответить. Слуховыми аппаратами пользуются миллионы людей, и выбор этих устройств, постоянно модернизирующихся, очень широк. Он во многом определяется личными пристрастиями. В Германии, например, до сих пор самыми распространенными остаются заушные слуховые аппараты. Они занимают 75% рынка. Заушные слуховые аппараты можно смело отнести к числу классических. В Америке же, по оценкам экспертов, около 80% людей пользуются внутриушными и внутриканальными аппаратами. Они вставляются в ухо, малозаметны для окружающих, а внутриканальные размещаются так глубоко в ушном канале, что практически невидимы для окружающих. Стоит вспомнить, что первые внутриканальные слуховые аппараты были выпущены фирмой Starkey в 1982 году, а в 1983 два таких аппарата были имплантированы президенту Рональду Рейгану, о чем он сам сообщил по телевидению. Конечно, это очень повлияло на спрос таких аппаратов не только в Соединенных Штатах, но и в целом ряде других стран. В 1983 году эта же фирма создала новую модель внутриканального слухового аппарата, целиком размещающегося в слуховом проходе. Несмотря на очевидное пристрастие к внутриканальным слуховым аппаратам, нередко их обладатели в ходе пробной носки или при приобретении очередного аппарата склоняются к заушным моделям. То, что сначала казалось недостатком, то есть видимость аппарата, в повседневной жизни оказывается преимуществом, причем с многих точек зрения. Это прежде всего касается надежности. В заушных слуховых аппаратах телефон, микрофон и электроника размещаются в строго определенных местах. Они защищены толстостенными корпусами и находятся в отдельных камерах. За счет этого детали становятся относительно устойчивыми к давлению, жаре, холоду, ударам, поту и длительной механической нагрузке. Опыт показывает, что заушные слуховые аппараты служат не менее 6-8 лет, а внутриушные 3-5. Неудивительно, что в последние годы доля заушных аппаратов выросла с 18 до 22% даже на традиционном рынке слуховых аппаратов Соединенных Штатов. Вообще же в последние годы процесс модернизации слуховых аппаратов резко ускорился, и, соответственно, представленные на рынке аппараты стали гораздо разнообразнее. Наряду с перечисленными видами слуховых аппаратов имеются слуховые очки, карманные слуховые аппараты, костные слуховые аппараты, заушные имплантируемые слуховые аппараты и импланты среднего уха. Но все эти виды не имеют столь широкого распространения, как заушные и внутриканальные. Необходимо подчеркнуть, что слуховые аппараты, в отличие от зубных протезов и имплантов, оплачиваются в Америке большинством страховок, а потому доступны большому числу людей, которые в них нуждаются.
А аппараты каких фирм пользуются в США особым доверием, Даниил Борисович?
Фирма Старки, которая осчастливила в свое время президента Рейгана, остается и по настоящее время в первой десятке самых успешных фирм. Но наиболее популярны в Америке аппараты фирм Siemens, Videx и особенно датской фирмы Oticon.
Как раз о ней и говорила наша слушательница. А сейчас еще немножко есть времени для того, чтобы ответить дозвонившимся слушателям. Нам позвонил Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, добрый задавайте день. Ваш вопрос.
Значит, вопрос у меня, видимо, такой из таких легких. Но, так сказать, то, что я имею, очень неприятно при общении. Я имею в виду сенсорную тугоухость. Является панацеей, значит, приобретение аппарата или все-таки существуют какие-то терапевтические средства, которые облегчат вот это вот состояние. Я говорю, не очень, как говорится, трагедийное, но очень неприятное при общении там с людьми и на работе.
Спасибо, Юрий.
Юрий, сенсоневральная тугоухость – это собирательное понятие. Под этим названием может таиться совершенно разнообразные поражения слухового анализатора, которые проявляются как сенсоневральная тугоухость. Для того, чтобы принять решение о методе, способе реабилитации, надо пройти обследование в специализированном учреждении. И не всегда слуховой аппарат является панацеей в данной ситуации. Существует достаточное количество методов консервативной терапии, которые при ряде форм сенсоневральной тугоухости могут привести к достаточно выраженному положительному эффекту. Вам надо пройти обследование специалистов, и тогда будет возможно принять решение о том или другом способе реабилитации вашего вот этого дискомфортного состояния.
Александр Николаевич, и вот по пейджеру спрашивают, назовите хотя бы телефон и адрес вашего центра, для того, чтобы те люди, которые поняли, что им надо бы заняться своим слухом, могли легко вас найти.
Отделение аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации Федерального государственного научно-клинического центра находится на базе 86-й клинической больницы ФМБА. Это район метро Щукинской, адрес улица Гамалеи, дом 15. Вот, телефон? Пожалуй, все, а телефон, мой телефон, телефон регистратуры, телефон отдела, это 942-42-31, он же факс, 190-92-10. Это телефон регистратуры отдела слухопротезирования.
И последний вопрос, самый короткий, пожалуйста. Людмила из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, я все получила информацию, потому что вот вы отвечали на мои вопросы, а я уже была подключенная. Спасибо вам большое. Нужно ли вот записываться по телефону или туда надо приехать, вот в этот центр?
Желательно предварительно записаться, поскольку в данный момент наступает каникулярный период. И для того, чтобы... наш с вами контакт носил полномерный, спокойный характер, лучше предварительно записаться по телефону. И не обязательно, ко мне в моем отделе работает достаточное количество высококвалифицированных сотрудников.
Вот, и хотя очень мало времени у нас уже, к сожалению, осталось, но тем не менее осталась такая тема, которую мы обещали обсудить нашим слушателям, я имею в виду по поводу кохлеарной имплантации. Конечно, целиком мы ее не захватим. Просто можно рассказать, что вот теперь для тех людей, которым не показано, то есть ничего не могут сделать классические слуховые аппараты, есть новая возможность?
Такая возможность существует, она существует уже... больше 25 лет, если не больше. Больше 30, виноват. Это способ хирургической электроакустической коррекции слуха. Это кохлеарная имплантация. Она представляет из себя метод, который включает в себя вживление достаточного сейчас количества электродов в улитку, которые поставляют туда электрическую информацию, которая создается с помощью внешнего процессора, который и интерпретирует. То есть принимает акустическую, переводит ее в электрические, специально модулированные, построенные определенным образом стимулы электрической энергии, которые стимулируют оставшиеся в живых интракохлеарные волокна слухового нерва. Хотя и есть и другие методики, даже и стволомозговая имплантация в России, к сожалению, пока не делали, но прогресс не стоит на месте, и я думаю, что в ближайшее время эти методики будут существовать в России. Кохлеарная имплантация нужна, скорее всего, для того, чтобы дать возможность слышать тем людям, которым слуховой аппарат, к сожалению, уже никакого положительного эффекта оказать не может.
Это люди с полной потерей слуха, в том числе врожденная тугоухость у детей.
Принципиально, да, показаниями является четвертая глубоко выраженная степень потери слуха или тотальная глухота. Особенно важно это для детей, родившихся в таком состоянии. Сейчас развивается в нашем центре. Это российская программа, это национальная программа скрининга новорожденных. Дети, находясь в роддоме, будут проходить скрининговый анализ на предмет потери слуха или нарушения такового. В дальнейшем выявленный контингент, то есть та группа риска, которая при скрининговом методе выявляет нарушение слуха у ребенка, эти дети будут обследованы уже с помощью других более, скажем, информативных методик. То есть здесь важен срок. Чем раньше мы начнем реабилитацию слуха слуховым ли аппаратом, кохлеарным имплантом, там, консервативной терапией, оперативным лечением при, скажем, механических повреждениях слуха, тем больше шансов ребенку получить нормальный слух, соответственно, развить речь и остаться полноценным членом общества.
Запомните, пожалуйста, это. Сейчас очень в многих случаях можно помочь. А сейчас я должна сказать, что в 14 часов вы можете послушать программу «Поверх барьеров», и там украинские интеллектуалы будут обсуждать пословицу «Моя хата с краю». А кроме того, в передаче «Уроки танцев» учителя танцев и их ученики выступят, будет разговор на тему, что пьют шотландцы, и много всего интересного. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах.
Альберту жених и Альберту невеста уже подали заявление в Сивильский муниципалитет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фабрику по производству водки по российским стандартам построят в центральной Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».